Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Джан Юнь. Шесть имен кота-демона. Перевод с китайского Ксении Исаевой. Читает Анастасия Васильева. Сюй Ани, служанка семьи То, часто призывала кота-демона после того, как вернулась из родительского дома супруги Догу То. Каждый день и каждую ночь она приносила в жертву детенышей зверей, например, крыс. Всякий раз, когда кот-демон убивал кого-либо, имущество погибшего чудесным образом оказывалось в доме семьи, которая его призвала. Догу То любил насладиться чудесным вином. Но однажды его супруга заметила, что у них не так много денег, чтобы покупать молодое вино. Тогда Догу То приказал служанке Сюй Ани: «Призови кота-демона, чтобы я искупался в деньгах». И Сюй Ани впервые произнесла заклинание. Тан, Вэй Джен и другие. Книга Суй. Раздел «Жизнеописание Догу То». В период расцвета династии Суй магия призыва кота-демона переживала свой подъем. Во многих дворах собирали старых кошек, чтобы принести их в жертву. В то время слухи распространялись стремительно, и череда ложных обвинений привела к тому, что тысячи семей были истреблены в столице и округах. Тан Джанчжо. Истории императорского двора и городов. Тот, кто призывает кота-демона или обучает магии призыва, будет повешен. Члены его семьи, знающие об этом грехе и хранящие молчание, будут сосланы за 3000 ли. Тан Джансунь Удзи. Уголовное установление династии Тан с разъяснениями. Предисловие. Бум! Далеко-далеко отозвался эхом 800-й удар барабана уличного стражника. «Комендантский час! Не выходить! Закрываем все ворота!» — прокричал кто-то, надрывая горло. Его возгласу вторил скрип, смутно отозвавшийся в темноте. Дождь шелестя омывал западную часть города. Ноябрь уже вступил в свои права, и трескучий мороз опустился на землю. Луна скрывалась в огромных клубящихся угольных тучах. На землю, словно по невидимым стенам, стекал седой туман, и безмолвный Чанань утопал в серебристой дымке. 38 улиц, испещренных вдоль и поперек кварталами, коих всего насчитывалось 108, погрузились в густую серую пелену. И в этот миг одновременно щелкнули замки всех ворот сразу. Если задуматься, то что произошло, в высшей степени странно. Эти слова сорвались с губ худого и сгорбленного человека, подбородок которого украшала жесткая короткая бородка. Горб его чем-то напоминал верблюжий, именно поэтому его так и прозвали — верблюд. Он был облачен в коричневый халат с круглым вырезом и плотно прилегающими к худощавому телу рукавами. На спине его висела алого цвета театральная маска, изображавшая окровавленного ракшаса — демона, пожирающего людей. За черный пояс была заткнута длинная флейта с 7 духовыми отверстиями. Не совсем было понятно, из чего же был изготовлен гладкий, изящный инструмент. Возможно, флейта была выточена из кости. Напротив верблюда сидели 7 или 8 человек, чьи лица было совершенно невозможно различить в тусклом свете лампы. Несмотря на то, что уже объявили начало комендантского часа, когда запрещено передвигаться по улицам, спрятавшимся под покровом ночи, здесь, в небольшом трактире, скрывшемся в одном из кварталов, люди могли не бояться того, что их схватят и забьют до полусмерти вояки, патрулирующие улицы. Подобные разговоры, что каждый раз случались под покровом ночи, были прекрасным способом хоть немного развеяться после тяжелого дня, проведенного в трудах и заботах. Мужчина, скорее всего, был в усмерть пьян. Глаза его подернулись дымкой, а лицо стало белее снега. Кажется, он испугался не на шутку.
«Ты хочешь сказать, что в этом мире, кроме тебя самого, есть и другие, такие же?» —
прошептал мужчина, опустив взгляд на дрожавшие руки.
«Эй, верблюд, ты, стало быть, никогда не слышал о двойниках?» — усмехнулся один из слушателей, чужеземец.
Голову его венчал черный тюрбан, а одет он был в халат оранжевого цвета с узкими рукавами, под которым красовалась пара штанов, испещренных красными и белыми полосами. Картину завершали черные сапоги с высоким голенищем. Чужеземец был низкорослым и тучным, а его борода цвета бурой ржавчины устилала грудь и колыхалась, стоило ему зашевелиться. Осклабившись, он бросил ехидный взгляд на человека, известного по прозвищу Верблюд.
«Ванянь, мой уважаемый друг, пожалуйста, не шути так», — попросил Верблюд.
Затем он замер, отвернулся и вперил взгляд в окно, за стеклом которого вился белесый туман. Помолчав какое-то время, Верблюд произнес:
«Я говорю о точно таком же себе!»
Все вокруг удивленно вскрикнули.
«Чушь! Такого не бывает! Увидеть человека, который точь-в-точь похож на тебя, другого себя, это ли не безумие?» — скептически хмыкнул чужеземец.
Верблюд, казалось, предвидел, что ему никто не поверит, и потому не стал сразу отвечать. Он поднял свою чарку с вином, осушил ее, тяжело опустил на стол и, повесив голову, ответил:
«Я видел другого себя совсем недавно, своими глазами, на обратном пути в...»
В комнате воцарилась мертвая тишина. Те, кто жадно внимал словам Верблюда, скрываясь в полумраке, были поражены до глубины души. Даже чужеземца по имени Ван Нянь, кажется, эта история заинтересовала. Верблюд обнял себя за плечи и задрожал.
«Вы же знаете, что я кукловод. Каждый день я беру в руки деревянный посох и от зари до заката показываю спектакли, чтобы хоть как-то прокормить себя».
Он склонил голову в другую сторону. Проследив за его взглядом, можно было увидеть деревянную тележку, внутри которой на матерчатом разноцветном покрывале лежали бесчисленные марионетки. Маленькие, меньше чем в половину руки, и большие, ростом с настоящего человека. У каждой из кукол были цветастые одежды и казавшиеся настоящими лица. Днем при солнечном свете марионетки не казались пугающими. Сейчас, под покровом ночи, в тусклых белесых лучах ламп, черные глазурные глаза кукол, хранящих мертвое молчание, блестели и внушали страх. Так называемый театр марионеток — это вид театрального искусства, в котором актер использует деревянный посох, чтобы управлять движениями полой внутри куклы. С помощью стержня, соединяющего нижнюю часть шеи с посохом, за который держится актер, можно двигать глазами и ртом. Актер зовется кукловодом или же мастером над марионетками. Он выходит на театральную сцену и рассказывает историю, используя два деревянных стержня, благодаря которым управляет куклой. Это действие называется «поднимать марионетку». Жители Чаннани знают толк в досуге. Наибольшей популярностью пользуются кукольные представления, а спектакли верблюда известны тем, что в дополнение к обычному пению, декламации, сценическому действу и боевым искусствам включают еще и иллюзионные трюки. «Сегодня вечером мне повезло с работой. Мне заплатили много золотых и серебряных монет. Я давал спектакль одному очень знатному уважаемому человеку, поэтому и закончил так поздно». Плечи верблюда поникли. Он продолжил. «Выйдя из особняка, я увидел, что уже почти наступила ночь и идет дождь, потому поспешил вернуться домой, из последних сил толкая перед собой телегу. На улицах не было ни единой души. Перед глазами стояла стена дождя, плотная настолько, что я едва мог различить дорогу. Сначала до меня доносились человеческие голоса с соседних улиц, но в конце концов даже голоса исчезли, и я слышал лишь собственное дыхание и биение сердца. Я миновал ворота Джуцюэмэнь и двинулся на юг по одноименной улице. Я шел, шел, и неожиданно у меня закружилась голова. Сбившись с пути, я оказался за западными воротами квартала Убэньфан». Ван Нянь пораженно воскликнул. «Неужто ты забрел на демонический рынок?» Верблюд кивнул. Кто-то спросил. «Где он находится?» Ван Нянь окинул взглядом проявившего любопытство мужчину и остро заметил. «Полагаю, что вы не местный человек и ничего не знаете о демоническом рынке. У него нет определенного места. Скорее, это территория за западными воротами квартала Убэньфан. Каждый раз, когда поднимается ветер, горожанам мерещатся доносящиеся оттуда голоса. Осенними и зимними холодными вечерами мне доводилось видеть людей, продающих сухие дрова, и простаки, не знающие ничего о демоническом рынке, охотно покупали связки. Вернувшись домой, они понимали, что принесли не сухие дрова, а непогребенные кости. Еще я слышал, что некоторые видели двух диких призраков, читающих стихи в лунную ночь. Один из них декламировал. «Мертвая тишина опустилась на улицы, и громом поющие барабаны замолкли. Опустели кварталы города, лишь свет луны нарушает ночную тьму». Второй призрак ему вторил. «Люди живые, что здесь обитают, рабским трудом утомлены. Воины, что стерегут Чанань, высоки, как длинны корни дерева сафоры». Иными словами, ночью демонический рынок превращается в место, куда никто не отважится пойти. Закончив рассказ, Ван Нянь нахмурился и искоса посмотрел на верблюда. «Ты же шел на юг по кварталу Джуцуэфан. На кой черт ты забрел на демонический рынок у западных ворот у Бэньмэнь? И правда, зачем? Как ты вообще там оказался? Разве южный конец квартала Джуцюэфан и западные ворота у Бэньмэнь не разделяет площадь квартала Синьдаофан?» — поддержал кто-то Ван Няня. Верблюд лишь покачал головой в ответ.
«Не знаю. Я понял, куда забрел».